Глава шестая.
«Вчера вы говорили, что машина была красная, так?»
«Да, месье!» Он произносил «месье» на манер шталмейстера, объявляющего программу в цирке.
«Такая же красная, как этот флаг!»
Речник указал пальцем на черно-желто-красный бельгийский флаг, который развивался за кормой. Хуберт стоял у штурвала, а молоденькая женщина снова спустилась к ребенку. Судя по лицу Жефа, в нем боролись противоположные чувства. С одной стороны, фламандское гостеприимство требовало любезно принять комиссара, как любого другого гостя, и даже поднести ему стаканчик можжевеловой водки. А с другой, он с трудом сдерживал раздражение из-за этой внезапной остановки на полном ходу. Более того, он воспринимал предстоящий допрос как личное оскорбление. Мегре чувствовал себя весьма неловко и все ломал голову, с какой стороны подойти к этому трудному собеседнику. Ему часто приходилось сталкиваться с простыми, довольно примитивными людьми, которые считали, что другие только и ждут случая, чтобы воспользоваться их простодушием. И такая недоверчивость приводила к тому, что они либо становились агрессивными, либо, что еще хуже, упорно отказывались говорить. Не впервые комиссару приходилось вести расследование на барже, хотя в последний раз это было очень давно. Особенно ему запомнилась баржа на конной тяге, которую тянула идущая по берегу лошадь. Ночь она проводила на борту вместе с коноводом. Те прежние суда были деревянными и приятно пахли смолой, которой их время от времени пропитывали. Внутреннее убранство кают напоминало уютный загородный домик. А на барже фламандца через открытую дверь видна была вполне современная, довольно буржуазная обстановка. Массивная дубовая мебель, ковры, вазы, вышитые салфетки, сверкающая медная посуда.
«Где вы находились в ту минуту, когда услышали шум на набережной? Кажется, вы чинили мотор».
В светлых глазах Жефа, устремленных на комиссара, промелькнуло что-то похожее на замешательство. Видно было, что фламандец колеблется, не зная, как себя вести, и явно старается подавить гнев. «Послушайте, месье, вчера утром вы были здесь, когда судья задавал мне вопросы, и вы тоже меня расспрашивали, а тот коротышка, который приходил вместе с судьей, записал все на бумаге. Днем он заходил еще раз, чтобы я поставил подпись, верно?»
«Верно».
«И вот теперь вы приходите опять и спрашиваете у меня то же самое. Хочу сказать, что неправильно все это. Может, я ошибаюсь, но получается, что вы уверены, будто я вам все наврал. Я, месье, человек не ученый. Мне почти не приходилось ходить в школу. И Хуберту тоже. Но мы оба труженики. Да и Анике работает, не покладая рук.
Я только хочу проверить.
А что проверять-то? До сих пор я чувствовал себя на барже так же спокойно, как и вы у себя дома. И вдруг какого-то неизвестного человека бросают в воду. Я прыгаю в шлюпку, чтобы его спасти. Не жду ни благодарности, ни денег. Но почему же за это нужно донимать меня вопросами? Вот как я рассуждаю, месье».
«Мы нашли тех двоих, которые приезжали на красной машине».
Жеф действительно изменился в лице, или комиссару это только показалось?
«Ну и хорошо. Вот их и спрашивайте». «Они утверждают, что вышли из автомобиля не в полночь, а в половине двенадцатого».
«Может быть, у них отставали часы?»
«Мы проверили их показания. С набережной они отправились в кафе на улице Тюрен и пришли туда без 11:40».
Жеф взглянул на брата, который резко обернулся к нему.
«Сойдемте лучше вниз», — предложил он Мегре.
Довольно просторная каюта служила одновременно и кухней, и столовой. В белой эмалированной кастрюле тушилась рагу. Аннеке, кормившая грудью ребенка, сразу ушла в спальню. В приоткрывшуюся дверь комиссар успел разглядеть покрытую стеганым одеялом кровать.
«Садитесь».
Все еще колеблясь и действуя как бы против собственной воли, речник достал из буфета со стеклянными дверцами темный глиняный кувшин с можжевеловой водкой и два массивных стакана. В окне виднелись деревья. Иногда мимо проплывала красная крыша какой-нибудь виллы. Жеф со стаканом в руке молча постоял посреди каюты, потом отхлебнул водки и, подержав ее во рту, проглотил. Наконец спросил.
«Он умер?»
«Нет. Пришел в сознание». Что же он сказал?
Теперь настала очередь Мегре медлить с ответом. Он рассматривал вышитые занавески на окнах, медные цветочные горшки, фотографию толстого пожилого мужчины в свитере и морской фуражке, висевшую в золоченой рамке на стене. Люди такого типа нередко встречаются среди моряков, коренастые, широкоплечие, с усами, как у моржа.
«Это ваш отец?»
«Нет, месье, это отец Аннеке».
«Ваш отец тоже был речником?»
«Мой отец был грузчиком в Антверпене. А это, сами понимаете, каторжная работа».
«Почему вы сами пошли в речники?»
«Я начал работать на баржах с 13 лет, и до сих пор никто на меня не жаловался».
«Вчера вечером...» Мегре рассчитывал расположить к себе собеседника вопросами, не имеющими прямого отношения к делу, но фламандец упрямо качал головой.
«Нет, месье, я не темню. Перечитайте бумагу, которую я подписал».
«А если я обнаружу, что ваши показания не совсем верны?»
«Тогда поступайте, как знаете».
«Вы видели, как те двое на машине выехали из-под моста Мари?»
«Прочтите, что я говорил».
«Они уверяют, что не проезжали мимо вашей баржи».
«Каждый может болтать, что ему взбредет в голову, верно?»
«Также они утверждают, что на набережной не было ни души, и они воспользовались этим, чтобы бросить в сену труп собаки».
«Я здесь ни при чем, если они называют это собакой».
Аннеке вернулась, но теперь уже без ребенка, которого, вероятно, уложила спать. Что-то бросила мужу по-фламандски, он в ответ утвердительно кивнул, и она стала разливать суп. Судно замедлило ход. Сначала Мегре подумал, что они уже добрались до места, но, поглядев в окно, увидел буксир, а за ним три баржи, тяжело поднимавшиеся вверх по течению. Они проходили под мостом.
«Судно принадлежит вам?»
«Да, мне и Аннеке».
«Ваш брат является совладельцем».
«А что это такое?»
«Это значит, что ему тоже принадлежит определенная часть».
«Нет, месье». «Баржей владеем только я и Аннеке».
«Значит, брат работает на вас».
«Да, месье».
Мегре начал привыкать к его выговору, к его месье и бесконечным «верно». По глазам фламандки было видно, что она понимает лишь отдельные французские слова и пытается угадать, о чем говорят мужчины.
«И давно?»
«Почти 2 года».
«А где он работал раньше?»
«На другом судне?»
«Во Франции?»
«Так же, как и я. То в Бельгии, то во Франции. Все зависит от грузов».
«Почему вы взяли его к себе?»
«Нужен же мне помощник, верно? Сами видите, баржа не маленькая».
«А как же раньше?»
«Что раньше?»
«Как обходились без помощи брата?»
Мегре продвигался вперед очень медленно, на ощупь, подыскивая самые невинные вопросы, и все из опасения, как бы его собеседник снова не замкнулся.
«Что вы имеете в виду?»
«У вас были другие помощники?»
«Конечно».
Прежде чем ответить, он покосился на жену, словно желая убедиться, что она ничего не поняла.
«Кто же?»
Чтобы выгадать время и собраться с мыслями, Жеф опять наполнил стаканы.
«Я сам?»
— наконец заявил фламандец.
«Вы были матросом?»
«Нет, механиком».
«А кто же был хозяином?»
«Я не уверен. Имеете ли вы право задавать мне подобные вопросы? Частная жизнь есть частная жизнь. К тому же, месье, я бельгийский подданный».
Он начинал нервничать, и его акцент теперь звучал отчетливее.
«Так не годится. Мои дела касаются меня одного. И если я фламандец, это еще не значит, что всякий может меня трогать, за что ни попадя».
Мегре не сразу понял последнюю фразу, а поняв, с трудом подавил улыбку.
«Я могу явиться сюда снова, на сей раз с переводчиком, и допросить вашу жену».
«Я не позволю, чтобы Аннеке трепали нервы».
«Придется позволить. Если я принесу бумагу, подписанную судьей. Вот только я думаю, не проще ли отвезти вас всех троих в Париж?»
«А что тогда будет с баржей? Уверен, что у вас нет никакого права на это».
«Почему же тогда вы не отвечаете мне прямо?»
Ван Гут наклонил голову и посмотрел на Мегре из-под лобья, как школьник, готовящий какую-то каверзу.
«Потому что это мои личные дела».
До сих пор он был прав. У Мегре не было серьезных причин для подобного допроса. Он просто следовал своей интуиции.